Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Алла Митрофанова и я, Константин Мацан.
Добрый светлый вечер.
Завтра, в среду вечером, в храмах православных совершается особое, удивительное, необычное богослужение. Великий канон Андрея Корицкого. Если помните, кто помнит, кто бывал на первой неделе в храме, тот знает, что этот канон очень длинный, очень глубокий и содержательный. В первую неделю поста растягивают на 4 дня. 4 дня подряд в первую неделю Великого поста его читают в храмах, а вот на пятой неделе его читают весь за один день и добавляют еще к нему очень важную часть – житие преподобной Марии Египетской, христианской святой VI века. И, наверное, если такое внимание уделяется именно одной конкретно святой, именно ее фигуре, значит, церковь хочет именно на нее наше внимание обратить, как-то именно на ней нас сконцентрировать. И возникает вопрос, почему? Почему из всего обилия христианских святых именно эта святая нам предлагается как повод для размышления, для подражания или еще для чего-то? Вот об этом сегодня постараемся поговорить. У нас в гостях протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, главный редактор портала богослов.ру. Добрый вечер, отец Павел.
Добрый вечер.
Ну, если позволите, я вот прям тогда продолжу свой вопрос. Собственно говоря, миллионы, да, ну, тысячи, не знаю сколько, огромное количество христианских святых. И несколько из них, в том числе Мария Египетская, становятся темами недель Великого Поста. И вот такая тема Марии Египетской начинается завтра вечером. Почему именно она?
Очевидно, что если есть огромное количество святых, и среди них выделены буквально на пальцах одной руки можно пересчитать святых, которым посвящены недели Великого Поста, то явно это связано с какой-то исключительностью. В чем заключается исключительность личности преподобной Марии Египетской? Это прежде всего огромная амплитуда движения человеческой жизни между полюсом разврата, распущенности, греховности и святости. То есть в лице Марии Египетской нам показан тот ужас, та бездна греха, в которую может человек совершенно свободно, произвольно, нагло, цинично впасть, и показана та высота святости, высота подвига, доброделания, куда может человек опять-таки подняться своими усилиями. В этом смысле преподобная Мария Египетская подтверждает вполне тривиальную, простую вещь, что все в наших руках.
Об этом хотелось бы поговорить отдельно. Вы знаете, отец Павел, очень часто сегодня приходится слышать такую мысль, что человек либо в принципе не меняется, либо если меняется, то только в худшую сторону. Насколько это объективное утверждение? Я, например, не знаю. Знаю, что были попытки размышлять на эту тему и в художественной литературе, и в кинематографе. Все знают фильм «Опасные связи» или «Вальмон» в версии Милоша Формана, где рассказывается история молодого человека, который, ну, знаете, такой европейская версия Евгения Онегина, все познавший слишком рано и попытавшийся в какой-то момент вырваться из этой жизни в другую, в какую-то наполненную смыслом. Ничего у него не получилось, он в итоге умер на дуэли. Ну, либо получилось, но в таком случае он заплатил своей жизнью за эту попытку. В случае с Марией Египетской мы видим какой-то другой пример, вообще другой пример, с другой планеты. Такое ощущение, что она инопланетянка, что в нашей жизни так не бывает.
Ну вот, очень хорошо вы обозначили проблему. И мне кажется, вся разница заключается в том, что человек сам себя за волосы вытащить из болота не может. Ему надо за кого-то или за что-то зацепиться. А вот. И в случае с Марией Египетской здесь совершенно явным образом входит в ее жизнь Господь Бог. Причем входит так неожиданно, так жестко, как это редко с кем с нами бывает.
А напомните вообще ее сюжет, сюжет ее жизни, который для нас централен.
Да, сюжет очень интересный. Мария была до того момента, как обратилась к Богу с покаянием, она была проституткой, профессиональной, богатой. живущий в неге роскоши, и с настолько вытравленным чувством стыдливости и греховности, что даже находясь на корабле, который отправлялся из Александрии в Святую Землю, в Иерусалим, для того, чтобы поклониться страстям Господним, она совращала паломников, блудила с ними, чем, собственно говоря, доставляла себе средства пропитания и дальнейшего путешествия. То есть даже сам факт того, что она совершает грех с людьми, которые едут на молитву, едут поклониться страстям Христовым, то есть настолько циничное поведение Марии Египетской ее ничуть, в общем-то, не смущало.
То есть это не Сонечка Мармеладова?
Нет, отнюдь. Это профессиональная грешница. Профессиональная грешница, которая сделала грех источником своего существования. И вот когда они уже прибыли в Святую Землю, она пыталась зайти в храм вместе с остальными паломниками. И она видела, как все входят, а некая сила ее не пускает, ее остановила. И вот это послужило для нее таким начальной точкой развития ее покаяния. Знаете, в моей жизни был случай совершенно подобный. Один из моих знакомых, он был мусульманином, занимался разными восточными техниками. И вот как-то он захотел войти в православный храм. И не смог. Точно так же.
Физически
не смог. Он был очень крепкий физический человек. Вот, но он подошел к храму, поднялся по ступеням храма на паперть, а внутрь храма войти не смог. Он пытался, но некая физическая сила, как он сам говорил, его просто туда не пускала. И на него это подействовало настолько сильно, что через какое-то время он принимает крещение, отрекается от своих родных. Ему это, естественно, не прощают, против него объявляется священная война и так далее. Но вот, пожалуйста, в нашем веке, в 20 веке это происходит точно так же, как происходило в 6-м.
А он не отличался экзальтацией? Простите, что я об этом спрашиваю.
Нет, он был совершенно... Он занимался восточными единоборствами. То есть это был человек, который имел некое дерзновение, некую харизму, такую вот демоническую, я бы даже так сказал. Он обладал экстрасенсорными способностями. То есть человек был очень тонкий, чуткий к духовному миру, но немножко другой, так скажем, полярности.
То есть дело все-таки не совсем в восточных единоборствах. Знаете, очень многие им занимаются.
Но вопрос в том, насколько человек глубоко погружен и насколько он преуспел в том, что выходит за пределы, собственно, физического.
Ну да, где заканчивается спорт,
далее.
Начинается
да.
духовная
да,
жизнь.
Где заканчивается спорт, начинается мистика. В общем, тут совершенно очевидно. Вот, так что такой случай был. И для нее, для Марии Египетской, это послужило таким моментом отрезвляющим. Можно сказать, это был своего рода ледяной душ, который вылился на нее и показал ей, насколько все то, чем она занималась, было мерзко и противно Богу. Что Бог ее не пускает в храм. Что поклониться кресту Господню, страстям Господним, другим святыням. И для нее это было как ледяной душ, который показал, насколько она своим образом жизни противна Богу. Насколько все то, чем она наполняла свою жизнь, пустое, суетное и гибельное. И вот здесь церковь обращает наше внимание на, казалось бы, такую, в общем-то, незначительную вещь, что достаточно было ее осознания греха, слез покаяния перед иконой Божией Матери, чтобы вот это наказание отступило. Важен еще следующий момент. Вот представьте себе в такой же ситуации нашего современника, нашу современницу некую или современника, который со страшными смертными грехами пришел в храм, ему было показано, насколько он неправ, насколько ему надо изменяться. После этого он поплакал, он получил прощение. Что он дальше будет делать? Да, он, может быть, изменит свою жизнь, он не будет совершать этих грехов, но, конечно, ни в какую пустыню он не пойдет.
А что может быть аналогом пустыни в наше время? Что, как это выглядит? Мегаполисы в каком-то смысле тоже пустынями называют. Что это такое? Это какой-то удаленный монастырь, острова, я не знаю.
Это может быть монастырь, это может быть радикальное изменение своего образа жизни. Ну, например, вот то, что сейчас называется дауншифтинг. Да? Дауншифтинг – это тоже своего рода вынужденная аскеза, когда человек, присытившись благами жизни, радостью от вкушения всех плодов цивилизации, вводит себя в острейший внутренний кризис, потому что понимает, что смысла жизни для него в этой ситуации нет. А вот я думаю, что если говорить о человеке, который жил по интересам своей греховной, сластолюбивой плоти, то для него таким уходом в пустыню может стать радикальное изменение образа жизни. Ну, например, был человеком, управляющим какой-то крупной компанией. И понимает такой человек, что прощение от Бога, вот просто так, всего лишь своими слезами, ты не заработаешь. Ты должен принести некий плод покаяния. Что такое плод покаяния? А плод покаяния – это значит не откуп Богу, что ты согрешил, а теперь принес Богу энную сумму там, или построил храм, или еще что-то. Нет. Плод покаяния – это свидетельство, материализованное того, что ты стал другим. Что ты возненавидел тот грех, который исповедовал, в котором покаялся, который ты больше ни за что под страхом смертной казни, ты его больше никогда не совершишь. Но ведь мы прекрасно понимаем, что природа, которая привыкла совершать тот или иной грех, она будет требовать своего. И, соответственно, надо изменить внешние условия жизни человека таким образом, чтобы внешнее помогало ему удержать себя от повторения прежних грехов. Именно поэтому Мария Египетская уходит в пустыню.
Но все равно это радикальный шаг.
Это радикальнейший шаг, конечно. Тем более вы представьте себе, что такое жить в египетской пустыне.
Когда вы поясните, все, отец
когда
Павел.
Все на ней истлевает от жары, а ночью она мерзнет от жуткого холода. Я думаю, тот, кто бывал в пустыне, не обязательно в египетской, очень хорошо знает, что такое резко континентальный климат, когда днем тебя испепеляет солнце, а ночью температура может опускаться и ниже нуля. И вот представьте, в этой ситуации, в отсутствии каких бы то ни было благ цивилизации, одежд, к которым она привыкла, вкусным блюдам, которые утешали раньше ее чрево. В полном отсутствии всего она борется сама с собой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, главный редактор портала богослов.ру, сегодня проводит с нами светлый вечер.
Я думаю, что многие бывали в Египте, но не в пустыне, а в каких-то других более благополучных местах этой славной страны, и условия довольно комфортные. Дело в том, что нам-то сейчас действительно трудно себе представить, с чем столкнулась тогда эта женщина, которая привыкла к одному образу жизни, а потом внезапно на 180 градусов развернула всю свою жизнь и пошла... Вы знаете, ну, сейчас, наверное, бывает такое, что люди пытаются проделать в своей жизни то же самое. И сколько людей ломается, не выдерживают и возвращаются назад, либо как-то, ну, умеряют свой пыл. Она вот этот свой... атом в мирных целях стала использовать. Она ушла от людей в пустыню. Но нам сейчас очень, мне кажется, трудно все равно понять, что это такое было. Ведь она одна там, по сути,
да,
под солнцем и не под солнцем,
не
под
один десяток холодным небом. Лет. Не один десяток лет.
47, по-моему, если я не ошибаюсь.
Вот. До такого состояния, что вся одежда на ней истлела. Почему, когда ее встречает старец Зосима, она не разрешает к нему, ему приблизиться до тех пор, пока он не бросит ей какую-то одежду, которая она может прикрыть свою наготу.
А он даже не может понять в этот момент, она
что
мужчина
это,
или
зверь
женщина?
Ли это, человек ли это, да кто это вообще? Да. А вы знаете, вот здесь, конечно, нельзя не сказать о том, что иногда можно провести некую зависимость между человеком, который впадает в сильные грехи, в том числе и плотские грехи, и мощью его души, силой его души. Мы помним, что Христа упрекали книжники и фарисеи, в том числе и за то, что он любит есть и пить с мытарями и грешниками. И общается с теми, кому порядочный человек руки не подаст. Так вот, Спаситель, как премудрый сердцеведец, он видел не то поверхностное, наносное, внешнее, что мы чаще всего воспринимаем, и на основании чего выносим свое суждение о человеке. Он зрел в глубину, в самую сердцевину человека, вглубь его. Он смотрел, чем на самом деле живет человек. И вот я думаю, Мария Египетская именно потому-то и прославляется Церковью, что она не только начала свой процесс покаяния, движения к Богу, но она его и завершила. Она осталась в этом покаянии верной себе до конца. Точно так же, как она предавалась целиком и полностью блуду, когда она изменилась, когда она осознала неправильность, губительность этого, она с такой же ревностью бросилась каяться, бросилась угождать Богу, невзирая ни на что. Вот этот, наверное, масштаб Марии Египетской как личности мы никак не можем игнорировать. И если его не принимать во внимание, то мы просто на самом деле ничего не поймем, что, собственно говоря, происходит. Но, знаете, я хотел все-таки вот вернуться к этой теме дауншифтинга. Ведь, смотрите, если человек занимает очень высокую какую-то должность, что для него может стать пустыней? Пустыней может стать то самое место, где ему будет невыносимо тяжело. Вот он привык жить в комфорте, в роскоши, ездить на дорогих машинах, иметь огромное количество всяких инструментов для удовлетворения всех своих потребностей. И вот такой человек берет и уходит работать простым медицинским санитаром в какой-нибудь хоспис, где лежат обреченные на смерть дети. И вот он берет свои деньги, вкладывает совершенно изначально бессмысленное, безнадежное дело помощи этим детям. И не просто вкладывает, сохраняя тот образ жизни, который у него был, он сам становится обычным служителем, обычным там, братом милосердия, там, не знаю, санитаром, кем угодно. Это будет его настоящее покаяние. Это будет не просто «так, на тебе, Боже, чтобы ко мне претензий не было». Нет, это на самом деле будет свидетельство того, что человек изменился.
Тут всегда возникает вопрос. Вот вы сказали, что когда старец Зосима приблизился к Марии Египетской в пустыне, он даже не понял, что это было. Вообще человек, зверь, мужчина, женщина. Наверное, что-то очень... Если это пытаться визуализировать,
неземное,
грязное и неприятное, и страшное. Вот человек, который оставил работу в престижной компании, стал санитаром в хосписе и поставил себя в заведомо очень тяжелые, может быть, для его психологии невыносимо тяжелые условия. Ну, невыносимо до того предела, когда он может это вынести еще пока. И вот человек, на эти две ситуации, посмотревший со стороны, может задаться вопросом, а что же Богу так нужно, чтобы человек пострадал? Вот неужели Богу нужно, чтобы женщина довела себя до такого, чтобы ее уже невозможно было за человека принять? Неужели Богу нужно, чтобы человек ушел и стал жить вот так, грубо говоря, настолько плохо и тяжело, чтобы ему было плохо и тяжело?
Да, почему нельзя просто нажать на кнопочку «Delete» и убрать всю ту гадость, которая накопилась у меня в жизни?
Ну, или мы словами, почему у вас Бог такой жестокий, спросят нас, христиан.
Дело не в том, что Бог у нас жестокий. Дело в том, что каждый из нас – это огромная вселенная. Любой человек – это огромная вселенная. Очень сложная, очень тонко устроенная, тонко настроенная, со своей инерцией, со своими законами.
Иногда расстроен.
Иногда расстроен, абсолютно верно. И вот точно так же, как мы расстраиваем себя своей недолжной жизнью, своими грехами, своими пороками и так далее, точно так же невозможно нажать волшебную кнопочку, и сразу все струнки встанут на свое место. Необходим труд, необходим очень долгий, мучительный иногда труд по сновому воссозиданию самого себя для того, чтобы быть способным войти вот в этот резонанс с Богом. Ну, представим себе человека в виде некого радиоприемника. Вот кто-то берет этот радиоприемник и говорит: слушайте, я хочу посмотреть, какой будет звук, когда он разобьется об асфальт, упав, будучи выброшен с 20-го этажа. Это так классно! Это никто такого не видел. Еще запишу на видео и отправлю это сразу все в Facebook. Он бросает его, Ему говорят: слушай, дорогой, а ты знаешь, что это единственный радиоприемник, который остался во всем мире. И другого такого радиоприемника нет и не будет. А вот теперь иди спускайся, бери его и собирай. Выпаивайте детальки, ищи замену этим деталькам и так далее. И вот когда ты все это сделаешь, ты очень хорошенько поймешь, что такое воссоздать собственную душу после того, как ее разрушил грех. Так вот, я не сомневаюсь, что человек, пока он не поймет ценность собственной души, он не начнет нести труды покаяния. Мы иногда думаем, что вот эти подвижники, они все уходили в пустыни, становились на тяжелые различные подвиги, начинали жестко там поститься и так далее, потому что вот у них какой-то заклинило их на чем-то. Они испугались, что вот сейчас Бог этот жестокий, этот страшный, Бог меня накажет, но я хоть это ему отдам. Ничего подобного. Ничего подобного. С точностью да наоборот. Этих людей касалась такая любовь Божия, такая проникающая, прожигающая в прямом смысле этого слова человека любовь Божия, что когда человек ее ощущал, он был готов с радостью нести невыносимые подвиги. Вы помните, когда преподобному Серафиму Саровскому явился Спаситель во время богослужения, когда он был диаконом, он ушел на какое стояние на камне? Он что, с ума сошел? Да нет. И для него это было настолько значимо, настолько важно. И он понимал, насколько его душа еще не способна, не готова к этому, что точно так же, как человек, безумно влюбившийся в девушку, ради нее готов на невероятные подвиги, так вот то же самое движение, то же самое устремление, только в разы сильнее, оно как раз-таки и двигало, и двигает по сей день подвижниками. Они не бегут от чего-то, они не бегут от греха, они устремляются ко Христу, устремляются к Богу, они жаждут спасения, и вот эта сила их жаждания, она-то и определяет меру их святости.
Отец Павел, таких людей единицы в процентном отношении ко всему человечеству, ну, если уж положа руку на сердце, которые вот так, как Мария Египетская или преподобный Серафим Саровский, могут себя вести. А нам-то что делать? Понимаете, мы же, как вам сказать, это же действительно очень тяжело вот так оставить все и идти в лес к комарам, ко всяким этим мошкам, к клещам, не знаю к чему, стоять тысячу дней и ночей на камне. Или оставить все и идти в египетскую пустыню, теперь уже не уйдешь.
Алла, ну не пугайтесь, никто вас к этому сейчас не призывает.
А вот тогда объясните, пожалуйста, где эта грань?
А грань, на самом деле, у каждого человека своя. И грань здесь, в общем-то, едва ли связана со здравомыслием. Это грань той меры, которую человек может, готов и способен вместить в самого себя. И первичным здесь, конечно, становится личное переживание Бога. Когда в жизни человека появляется Бог, то человек понимает, что это то знание, которое нельзя просто принять к сведению. Вот я познакомился с Аллой Митрофановой. Вот я ее представляю, кто она, как с ней можно разговаривать, что ей будет приятно услышать.
Ей очень приятно.
О чем ей лучше будет не говорить. Вот.
Да, даже так.
Но, понимаете, между нами и вами установились уже некие отношения. Но вот между человеком и Богом устанавливаются еще более тесные, еще более глубинные отношения. Почему? Потому что когда человек понимает, что есть некто, кто знает абсолютно всю мою подноготную, и хорошую, и плохую, между нами отношения выстраиваются очень, очень масштабные. Они захватывают всю мою жизнь, все целиком. В моей жизни, оказывается, нет ничего, что я мог бы просто положить в такую некую коморку, закрыть на ключ, сказать: Господи, все остальное твое, но это, извини меня, это моя собственность. Нет, понимаете? Вся нага и обнажена перед ним есть. И вот когда человек это понимает, то он уже ощущает, а что от него Господь Бог ждет в данной ситуации, в данное время. Бог не мучитель, он величайший педагог. И он каждого человека ведет тем путем, который для этого человека является наиболее эффективным в плане его спасения. Поэтому верующий человек – это прежде всего не тот, кто сидит и мечтает о том, что вот я когда выращу детей, их переженю, там, выдам замуж, уйду в монастырь, и тогда начну спасаться. Нет, верующий человек – это тот, который каждый день, каждую минуту своей жизни воспринимает как получаемый из рук Божьих. И с пониманием того, что в этой ситуации я должен сейчас делать. Как я должен отработать поставленную Богом конкретную задачу.
Иными словами, не с понедельника начинать новую жизнь, а понедельник начинается в субботу в этом смысле.
Да, в этом смысле, да.
То есть именно сейчас или там, в пятницу.
А вот к чему Господь угодно. Бог приведет такого человека, на самом деле мы не знаем. Это хотелось бы, конечно, каждому из нас увидеть некий универсальный шаблон, что вот если мальчик в 3 годика не ест молоко по средам и пятницам, там, значит, то, скорее всего, к 20 годам он станет великим аскетом и подвижником. Это очень хорошо, это очень красиво, но в реальности, конечно, оказывается все гораздо сложнее и по-другому. Вот, например,
как в жизни в реальности все оказывается,
да,
просто-напросто.
В реальности, вот, например, я смотрю на наших студентов духовных школ, и очень часто получается, что те, кто приходит в семинарию, такие, знаете, набожные, такие вот все такие намоленные, такие благочестивые, такие вот все пылинки стряхивают, там вот духовно такие вот предельно напряженные. Смотришь на него и думаешь, ну, годика через 3-4 влюбится, женится и будет хороший, нормальный, адекватный батюшка. А приходит такой балбес просто.
А у вас такие есть, да? Раздолбай есть в семинарии.
Он, понимаете, он держится в семинарии на грани, постоянно на грани вылета какого-то. Проходит там несколько лет, смотришь, ух ты, в монахи пошел. И причем так ушел, что успешный, и прям вот видно, что это его. Так что здесь никаких не может быть шаблонов. Я даже вспоминаю у преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, есть замечательная фраза, что люди попадают в монастырь по 3 причинам. Одни из страха наказания за совершенные ими грехи. Вторые, будучи руководимы и движимы сильной любовью к Богу. А третьи, как вы думаете, почему попадают в монастырь?
Случайно.
Случайно. А третьи попадают в монастырь случайно. И дальше самое главное, он делает вывод. Но посмотрим, каков будет конец каждого из них. То есть, не любовь к Богу, ни страх гиенских мучений, ни то, что ты попал в монастырь случайно, не предопределяют твоего поведения в нем.
Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, главный редактор портала богослов.ру, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. В студии Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. Мы вернемся к вам через несколько минут.
Светлый вечер. На радио «Вера».